Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, в последнее время к нашему великому счастью нам очень часто стали напоминать, что христианство все-таки религия радости и надежды, и нам это очень всем нравится, но при этом жизнь по-прежнему полна и печали, и огорчений, тоски, горя и прочих эмоций подобного ряда. И вот вычитала тут у Нила Синайского определение печали как «червя в сердце». Психологи говорят, что печаль вообще ведет к депрессии, депрессия ведет к раку, и кончится это может очень плачевно для человека, который этому подвержен. Но как с этим чувством бороться, если поводов для горя, для печали, для этих переживаний вокруг каждый день достаточное количество, и начинают приходить мысли, может быть, это по промыслу Божьему, может, это нам необходимо, вот такой вот привкус печали в нашей жизни.
Когда говорят, что христианство – религия радости, я всегда призываю сделать некоторую внутреннюю оговорку существенную. То, что под этим иногда понимают, что это христианство – религия какого-то такого безоглядного оптимизма. Все хорошо в этом самом лучшем из миров и прочее, прочее, прочее. Ну, а дальше какая-нибудь баптистская открытка, где изображен крепкий мужчина, радостный в галстуке с видимыми признаками благополучия, достатка, мать семейства, трое, четверо улыбающихся разновозрастных детей и какая-нибудь надпись «Приди, приди ко мне, мой Иисус». Это, конечно, радость до определенной степени. Ну, такая радость, надо повыяснять, она имеет отношение к христианству или нет. Вообще есть народная поговорка о том, что смех без причины – признак дурачины. То есть, когда человек, вот, может быть, печаль наводит до каких-то заболеваний, но признаком ментального нездоровья является всегдашняя улыбка на устах и слюна, текущая снизу. Вот, да, это уже клиническое состояние. Поэтому давайте все же как минимум отличать христианскую радость от вот такого рода улыбчивости и желания закрывать глаза на то, что мир вообще-то сложен. А если говорить по-христиански, то во зле лежит и искажен последствиями грехопадения Адама. И нынешнее состояние его, даже после совершения спасительным искупительного подвига, до того конечного становления Вселенной в ее изначальной хорошести, когда апостолу Павлу Бог будет всяческое во всех, есть состояние борьбы, невидимой брани, в которой, по словам Достоевского, полем этой брани является сердце человека, и Бог и дьявол борются за то, чтобы человек либо спасся, либо вместе с врагом рода человеческого обрел иной путь, инфернальный, погибельный путь, даже до Тартара и ада. И ясно, что там, где есть борьба, преодоление, видимая и невидимая брань, там не может быть безоглядного веселости, улыбчивости и оптимизма. Там радость будет такая, как мы слышали в одной из самых значимых стихир «Страстной недели», когда перед плащаницей мы пели «Поклоняемся страстям твоим, Христе, трижды, а после этого и святому твоему воскресению». То есть наша радость о Христе воскресшем и о вечной жизни, она, во-первых, соединена с памятованием о том, какой ценой нам дана возможность этой вечной жизни и вечной радости, а во-вторых, о том, что если мы хотим быть ей причастными, то нас путь, то, как Господь сказал, путь крестоношения. Если кто хочет за мной идти, да отвергнется себя и возьмет крест свой, и за мной идет. А взять свой крест и идти за Христом – это усилие, труд, подвиг, преодоление собственной нехорошести, собственной греховности, того во мне дурного и плохого, что может быть для меня самое дорогое и любимое, и от чего отказаться без печали, без скорбей невозможно. Один из христианских подвижников 20-го столетия, он говорил, что наш путь навстречу Христу – это путь последовательных актов самостеснения, когда мы от одного, второго, третьего в жизни сознательно ради Бога отказываемся, начинаем жить не так, как я хочу, а так, как Бог велит. А это не всегда приятно. Это не всегда хочется. Это уже на каких-то только самых высоких ступенях духовной жизни происходит то всецелое непадательное совпадение воли человека с волей Божьей, когда ее исполнение приносит человеку только радость, только внутреннее удовлетворение. Поэтому я бы априори сказал, что христианство есть религия той радости, к которой мы идем через, в том числе, путь скорбей.
Ну, тогда получается, вот Костя как музыкант не даст мне соврать.
Не дам.
Не дашь. Что такой камертон поэзии наших рокеров российских «Жизнь – это боль», выходит, они правы, получается. Но если посмотреть на их жизненный путь, к чему приводит камертон, заданный в искусстве, к какому итогу жизненного пути, зачастую трагическому, вот, а казалось бы, они как раз о том, о чем говорите вы, о том, что вся жизнь – это преодоление боли.
Ну, я не очень знаком с жизненным путем российских рокеров. Надеюсь, что, по крайней мере, у многих из них лучше, чем у тех иностранных, которые кончали жизнь самоубийством или пропадали в наркотическом бреду. Искренне желаю им избежать всего жизненного итога.
Наши многие пришли к православию.
Ну, многие это иные, большое преувеличение.
Иные из многие них, так из сказать, вот, да, пришли к религиозному мировоззрению, так сказать, и уже хорошо. Тут что ведь можно об этом сказать? Конечно, восприятие жизни как подвига или наличие в ней боли подводит нас к мысли о том, что христианское понимание счастья, о котором говорится в Новом Завете, которое определяется словом «макариос» – «блаженный», «счастливый», и сформулировано в заповедях блаженства, оно подразумевает такого рода состояние, такого рода усилия, которые делают человека счастливым и в этом смысле, конечно, приносят ему внутреннюю радость, но делают счастливым через обретение определенной целожизненной добродетели. Ну, вот блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Счастливы кроткие. Но ведь кротость по в качестве примера, по катехизису Филарета. Это такое состояние души, в котором человек сам ничем не раздражается и собою никак других ничем не раздражает. Но самому ничем не раздражаться, достигнуть этого состояния, возможно тогда, когда ты перестанешь иметь завышенные запросы к тем, к жизни, которая вокруг тебя, и к людям, которые тебя окружают. Когда исчезнет это несовпадение твоих завышенных ожиданий от того, что тебе люди, жизнь, Бог должны дать, и того, что у тебя есть. Но прийти к этому внутреннему осознанию, не теоретическому, а целожизненному, невозможно без определенного рода уроков и примеров. А уроки и примеры – это в том числе, и слезы в подушку. Но, в конце концов, даже научиться чему-то серьезному в нашей жизни без огорчений и печали в иных случаях невозможно. Это ведь только в лукавой рекламе в интернете или в телевизоре можно иностранному языку обучиться во сне. там, заснуть, включить на наушники вот, или еще что-нибудь, и проснулся, и себе спокойно разговариваешь на английском или читаешь Гомера. Я вот учил язык Гомера, и знаю, что без того, чтобы иной раз возопить к небу: «Господи, я больше этого не смогу никогда, это слишком много, вот дайте я лучше уйду на богоспасаемое русское отделение и буду читать Толстого, Достоевского и писать какие-нибудь сочинения», невозможно. И это реальная для молодого человека там была скорбь и печаль. Ну и куда от этого денешься? Потому что только так вырабатывается в душе некоторый навык серьезного мировоззрения, серьезного отношения к жизни, не такого поверхностного оптимизма, который действительно может разрушиться, если что-то серьезное, по-настоящему серьезно трагическое в твоей жизни произойдет, а того, что является для тебя внутренним стержнем, который поможет выстоять в любых жизненных обстоятельствах.
Вот Марина упомянула рокеров. Я, честно говоря, уже думал, что сейчас прозвучат знаменитые слова, которые мне всегда приходят на ум, когда мы говорим о печали. Это из песни Виктора Цоя, которая так называется «Печаль». «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась печаль?» Вот это состояние, когда вроде все хорошо в жизни, вот свет горит, дом полная чаша, но что-то не то, какой-то червь есть, какая-то печаль. Вот это состояние, оно же может быть, наверное, как в позитив человека уводить, в какую-то тоску о чем-то большем, лучшем, высшем, так и в негатив, что же все не так-то в этой жизни. Вот как тут быть?
Ну, что здесь могут быть две причины. Это, ну, их, конечно, множество, но мы пока о двух, можно сказать, причинах этого состояния. Одна причина, ту, которую так ярко и вдохновенно и с таким самораскрытием описывает Августин «Блаженный в исповеди», когда он говорит о том, что душа человека не может упокоиться, пока она не обретет Бога, пока конечной цели бытия, конечного замысла Творца о себе человек как внутреннего вектора свое существование не обретет. И тогда действительно каждая достигаемая цель, тогда, когда она достигнута, перестает быть тем, что тебя всегда будет радовать и упокоевать. Потому что ничто в земной жизни, ничто во временной жизни не может быть конечным. Ни там, человеческие отношения, в смысле любовь мужчины и женщины. Мы знаем, что вот, они, не будучи развиваемыми к вечности, заканчиваются. Ни отношения семьи, родителей и детей, потому что это не может быть тоже целью твоего существования. Ни профессиональные самореализации, потому что кто-то когда-то тебя превзойдет, ученик обгонит учителя и так дальше. И это напоминание от Бога о том, чтобы человек искал иного, в том числе и через неудовлетворенность достигнутым здесь на земле, это благо для нас, это нам такой маячок о том, что к вечности должно искать. Второе, и это положительная печаль. Второе – это печаль греховная, о которой апостол Павел говорит, печаль, которая не по Боге. Это такого рода бессознательное состояние, ну, в XIX веке говорили, это определяли словом «сплин».
Русская смысле, хандра.
Да, русская хандра и так дальше. Это то, что можно назвать областью такого бессознательной тоски, как некая антитеза трезвения. То есть, когда на самом деле вот так посмотреть на жизнь, все ведь достаточно хорошо, нет оснований для того, чтобы погружаться в тоску и уныние. Но вот эти волны бессознательного тебя захлестывают, и человеку все равно плохо. Солнце светит плохо, дождь идет плохо, жена улыбнулась плохо, жена уехала еще хуже, там, на службу пришел, нога болит, ушел, так сказать, а что ушел, вот, да, вот надо было остаться. И этому, вот, этому бессознательному аскетическая традиция церкви однозначно рекомендует противопоставлять нам трезвение, то есть осознанное отношение к своей жизни, к своим поступкам, к тому, что ты переживаешь и что ты делаешь. Вот когда такое тебя захлестывает, нужно постараться, ну, помимо молитвы, вот так трезво взглянуть на жизнь, на ситуацию, сравнить ее с другими людьми, сравнить с тем, что вообще бывает, и так себя укорить. А что я себе, собственно, позволяю?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Батюшка, ну смотрите, продолжая мысль о пессимизме и оптимизме нашей жизни, очень часто бывает, что у человека все хорошо на каком-то отрезке, и его посещает некая тревога, что это у меня все хорошо, это как-то не к добру. Это явно что-то вот сейчас начнется нехорошее. Это один полюс. А с другой стороны, вся классическая литература, и не только русская, она о чем? Вот Бальзак говорил, что нет ничего более пьянящего, чем вино страдания. Достоевский вообще весь про страдания. Вообще, почитать русскую литературу, страдания – это как бы основной лейтмотив. И получается, что мы как бы подспудно хотим страдать, что ли?
Да не страдание ли это мотив литературы 18-го, конца 18-го, 20-го веков, а страсть есть ее лейтмотив. А страсти и страдания, они в славянском языке однокоренные, в славянском вообще одним словом определяют, словом страсть. Это тебе и страдание, и страсть как неадекватная увлеченность и так дальше. Да, человек, живущий страстями, страдателен. И, ну, можно сказать так, мировая классика об этом свидетельствует, что сама по себе страсть, неважно, так сказать, к накопительству, как в «Скупом рыцаре», мужчины к женщине, женщины к мужчине, как в основном объеме литературы, к власти или к тому, чтобы занять высокое положение, как тоже в значительном объеме литературы. Вот, да. А сама по себе часто оказывается иллюзией, крушением, карточным домиком, разрушение которого приносит человеку страдательность. Вот, да. Но или, повторю, не той целью, как мы говорили выше, которая может принести человеку окончательное упокоение. Собственно, светская литература, классическая литература, там свидетельство о том, как человеку плохо в его падшем состоянии. Ну, если отвлечь от так предельно свести к такой сухой выжимке, что человек в его падшем состоянии без устремления к Богу и к норме, которая Господом нам дана в Евангелии, эта жизнь... Ну, нехороша сама по себе, не дает вот того состояния внутреннего радости, тишины, мира, покоя, то, что апостол Павел определяет как свойство благодати, да, дает перечисление, что такое, так сказать, благодатное состояние для человека. Ну что ж, в этом смысле польза классической литературы. Она нам говорит, да, вот смотри, убьешь старушку-процентщицу, и не будете счастья, вот, да, вроде как цели достигнешь, а хорошо не будет, вот, да.
Классическая литература выводит нас и на такие более философские, что ли, темы, ближе к богословию, я бы сказала. Но мы очень часто слышим в качестве утешения, когда у нас полоса несчастья, невзгод, «Господь не посылает креста не по силам». Мы как-то привыкли очень спокойно эту формулу воспринимать, но на самом деле, когда у человека критическая черта пройдена внутри, вот, терпение, ведь очень часто возникает бунт против вот такого креста, который Господь послал. Потому что значение того, что с нами происходит, мы же в момент, когда мы страдаем, редко понимаем. Чаще всего это понимание приходит с годами. А когда нам больно, когда нам кажется, что это ужасно все несправедливо и чудовищно, ну вот Иван Карамазов у нас литературный пример. Пожалуйста, бунт против Бога, против его мироздания, потому что там есть слеза невинно пострадавшего ребенка. ребенка. В жизни все гораздо проще. Вот, скажем, даже вот в нашей, в моей семье моя прабабушка, будучи очень таким набожным человеком, церковным, когда у нее в младенчестве умер третий ребенок, она вынесла из дома все иконы и больше никогда не ходила в церковь. То есть вот она не смогла переступить этот порог боли. И возникает вопрос, а как воспринимать эту формулу, что крест не по силам Господь не посылает?
Я очень боюсь, когда эти слова прилагаются одним человеком в качестве как бы утешения другому. Это действительно, на мой взгляд, никогда не надо делать, потому что... Ну, кто я такой, чтобы другому сказать, знаешь, ну, ты страдаешь, ну, эти посылаются, вот, значит, терпи, Христос терпел и нам велел, ну, вот, ты беден, болен, неблагополучен, несчастен и одинок, ну, полезно, значит, тебе вот быть таким. Это все же слова, которые каждый из нас имеет право приложить только к себе. И по отношению к себе сказать: да, Господи, мне плохо, я не вмещаю и не уразумеваю твоего пути и промысла твоего о тебе, обо мне. Вспомнили Ивана Карамазова, но можно ведь вспомнить и библейскую книгу, которая еще в Ветхом Завете поставила этот же вопрос и не дала логически отчетливого ответа. Это книгу Иова. Мы знаем, что Иов претерпел то, что претерпел, утрату всего, что у него было в жизни, и то, что обычно называют человеческим словом «счастье», не потому, что он был виноват, а потому, что он был лучше других на тот момент. И это его большая, ну, мера, ну, скажем так, ветхозаветной святости, она и вывела его на возможность вот того испытания, которое было ему попущено. Есть ли в этом человеческая несправедливость? Человеческой справедливости в этом нет. Нам ведь как хочется, чтобы благочестивый, добрый, верующий и хороший человек был в этой жизни здоров, благополучен, счастлив, успешен, утешен детьми, внуками. Мы молимся об этом, естественно. А Евангелие нам это нигде не обещается. Вот нигде Господь не говорит о том, что верующий в Меня, кроме того, что будет иметь жизнь вечную, будет на этой земле счастлив, успешен и что-то получит, кроме награды вечности.
Но если вспомнить книгу Иова, там ведь получается как? Нам приводят ее в пример всегда как образец, как пример терпения. Претерпевый до конца, тот спасется. Но дело в том, что там же ведь не только об этом. Ведь в конце концов, отказавшись похулить Бога и умереть, когда это предлагали ему из лучших побуждений друзья, Иов все-таки взбунтовался.
Я, говоря выше, и сказал, что книга Иова не дает нам простого моралистического ответа, вот, который так легко укладывается в эту формулу, что вот претерпел до конца и получил награду, то вхождение Бога в конце книги Иова, Бога, который показывает, что аргументы друзей Иова, в том числе вот такого типа, который сейчас прозвучал, они не объясняют всего того, что с Иовом произошло, это нам как раз свидетельство о том, как промысел Божий по отношению к человеку не укладывается в наши категории понятности и справедливости, что, ну, по-другому оно все. А в отношении Ивана Карамазова и... ну, сопоставимого внутреннего неприятия тварного мира в том состоянии, какой он есть. У нас ведь у христиан есть один ответ. один принципиальный ответ, что Христос прошел этим путем до конца, и что нет состояния страдательности, ужаса, богооставленности, физического мучения, нравственных коллизий и бед, в который Бог не испытал бы сам и в который Он бы не мог быть с тобой рядом, не потому что Он сверху тебе это попускает и дальше контролирует силу тока, которым тебя бьют, а потому что Его вместе с тобой бьют этим током.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами с вами протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».